Шала. Продолжаем изучение книги «Блеск вероубеждений» имама Ибн Кудамы, рахимахулла. И мы дошли до места, где автор говорит: «Фамимма джа мин аяти сифати каулюху та'аля, ваябка ваджху раббик, ва каулюху та'аля, бал ядаху мабсу татани». И из того, что пришло из аятов о атрибутах, слова Всевышнего: «И останется лик твоего Господа», и также слова Всевышнего: «Баль ядаху мабсутатани», «Но его руки, но его две руки распростерты». И до этого уже упоминалось, что атрибуты Аллаха, качества, можно разделить на две категории. Одна часть из них называется «затия», «сифат затия», то есть те, которые относятся к сущности Аллаха, а другая часть — «сифат фи'лия», атрибуты действий. Что такое «сифат затия», что такое атрибуты сущности? Например, если мы возьмем человека, то атрибутами его сущности, его сущность, атрибуты его сущности, это такие, которые вообще эти атрибуты, вне зависимости, человек или кто-то другой, это атрибуты, которые всегда в нем присутствуют, и не бывает времен или не бывает обстоятельств, когда они отсутствуют. Например, к таким атрибутам можно отнести, если говорить о человеке, его руки, например, его лицо, его ноги, его живот, его спину. То есть не бывает времен, что у человека не было бы его рук, не было бы его ног, не было бы его спины. То есть не бывает. И поэтому подобные атрибуты, которые никогда не отделяются от того, кем они описываются, кого они описывают, такие атрибуты называются атрибуты сущности, сифат затия. И Аллах Всевышний превыше всякого примера. И Аллах Всевышний описал себя атрибутами. И здесь упоминает автор аяты, в которых Аллах Всевышний описал именно вот эти атрибуты, сифат ад-затия. Как, например, первый аят упоминает имам Ибн Кудама: «Ваябка ваджху раббик», «И останется лик твоего Господа». То есть лик Аллаха, лицо Аллаха, не бывает времени, не бывает обстоятельств, в которой бы она отсутствовала, которым бы оно не было у Аллаха Всевышнего. И как всегда мы должны знать, что любой атрибут, которым Аллах Всевышний описан, мы не знаем, каков он, то есть мы не можем задать вопрос «как» и не знаем ответа на этого, но определенно знаем то, что он не похож ни на один из атрибутов создания. Даже если есть схожесть в именах, то нету схожести между Аллахом, то есть его атрибуты не похожи на атрибуты создания. И здесь... И подобные аяты, в которых подтверждается то, что у Аллаха Всевышнего есть атрибут, этот лик, лицо Аллаха, таких аятов много, если о них говорить. Аллах Всевышний говорит: «Куллю шейин халикун илля ваджху», «каждая вещь погибнет помимо его лика», «илля бтигаа ваджхи раббихи л-а'ля», «кроме как в стремлении к лику его высочайшего Господа». Или Аллах говорит: «Иннама нутаимукум ли ваджхи Аллах, ля нуриду минкум джазаа ва ля шукура», передавая слова праведников: «Воистину мы вас кормим только ради Аллаха, мы не хотим от вас награды и не хотим от вас благодарности». Или Аллах Всевышний в Коране говорит: «Васбир нафсака маа аллазина яд'уна раббахум бильгадати валь ашийи юридуна ваджха», «и терпи вместе с теми, который взывает своего Господа утром и вечером, стремясь к его лику. То есть есть много аятов, в которых приходит и упоминается этот атрибут Аллаха, как лик, лицо Аллаха. И также есть множество хадисов, в которых они упоминается этот атрибут. Например, Аллах Всевышний говорит, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и нету между народом и между тем, что они, то есть между людьми и между тем, чтобы они посмотрели на них Аллаха, кроме как преграды на лике Его. То есть преграды, кроме как покрывала высокомерие на Его лике в садах Эдема. То есть она является покрывала высокомерие, то есть она является как бы преградой. И дальше также есть хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, его преградой является свет, и если бы он открыл его, то есть открыл эту преграду, то величие его лика сожгло бы все, к чему простирается его взор. То есть опять-таки хадисы, в которых подтверждается, что у Аллаха Всевышнего есть лик, лицо. Однако этот лик, который подобает его величию, как и все его остальные атрибуты, и нет схожести между ним и его созданиями. И мы также должны иметь в виду, что когда приходят подобные аяты или приходят подобные хадисы, во-первых, мы утверждаем, верим в них и подтверждаем, что они несут подобный смысл. Но не более того, мы не начинаем углубляться и не начинаем разглагольствовать и говорить, что лик состоит из этого, или в этом лике есть то-то и то-то. То есть мы ограничиваемся на том, что пришло в Коране и хадисах. Потому что мы сами не видели Аллаха. И нет никого подобного Аллаху. И мы знаем о нем лишь то, чем он описал себя сам, или описал его пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Теперь есть, конечно же, есть те, кто отрицает это. То есть отрицает то, что Аллаха Всевышнего есть лик. И они говорят, что они, например, приводят аят. Они говорят, что когда в аятах приходит лик Аллаха, имеется в виду, то есть сам Аллах, сущность Аллаха. И они приводят такой аят. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Как вы тогда истолкуете этот аят? И Аллаху принадлежит восток и запад, и куда бы вы ни повернулись, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, то там وَجْهُ اللَّهِ. И «вадж» в арабском языке, оно несет в себе смысл «лицо». И даже если мы посмотрим некоторых из тех, кто перевел Коран на русский язык, то они тоже переводят этот аят подобным образом. Но шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, говорит, что это не является аятом, в котором упоминается атрибут Аллаха. То есть здесь под «вадж Аллах» не имеется в виду лик Аллаха. Здесь «вадж» это слово несет другой свой арабский смысл. То есть мы знаем, что в арабском языке слова могут нести несколько смысловых нагрузок. И в этом аяте не подразумевается, потому что если понимать этот аят так, почему они приводят этот аят? Потому что они говорят, что если вы говорите подобным образом, тогда получается, что Аллах находится везде, в каждом месте. Куда бы вы ни повернулись, то там вадж Аллаха. И шейх аль-Ислам, рахималлах, говорит, что здесь под словом «вадж» подразумевается слово «виджха» – направление. То есть Аллаху принадлежит запад и восток, и куда бы вы ни направились, то это сторона, куда вам повелел молиться Аллах. И это не является искажением аята, не является тахрифом или неправильным тауилем. Однако это слово в арабском языке несет подобный смысл. И поэтому здесь оно и понимается, то есть здесь под вачхуллах имеется в виду джихатуллах или уджихатуллах, сторона Аллаха, то есть где бы вы ни восток и запад принадлежит Аллаху, и куда бы вы ни молились, то это сторона, куда вам повелел молиться Аллах. Надеюсь, понятно это. Потому что это они приводят, когда кто-нибудь начинает говорить заблудшим людям и приводит аяты, в которых приходит упоминание лика Аллаха, они говорят: хорошо. Что вы ответите в этом случае? То есть это разъяснение для данного вопроса. И как говорилось, что большая часть заблудших или большая часть мубтадиа не признают этот атрибут Аллаха, то есть не говорят, что у Аллаха есть лик, то есть будь то муатазилиты или джахмиты или Равафида даже в этом вопросе, или Хавариджи, они говорят, что здесь не подразумевается лик Аллаха, однако имеется в виду сам Аллах, сущность Аллаха. То есть, когда говорится, и они приводят как атрибут, они приводят как доказательство, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام все кто на ней погибнут, то есть на земле, и останется лишь лик твоего Господа, обладающий величием и почетом. И они приводят этот аят и говорят, что здесь под этим аятом подразумевается что? Под этим аятом подразумевается не то, что останется лик Аллаха, подразумевается то, что останется сам Аллах. Все, что живое, умрет, и не останется ничего, кроме Аллаха. Вот это подразумевается. И каждый раз, когда говорится лик Аллаха, лицо Аллаха, имеется в виду не сам лик или лицо, просто это образное выражение, которое указывает на то, что на самого Аллаха. То есть, понимай, останется, вот если данный аят разбирать, то они говорят, то понимай, останется только Аллах Всевышний. И они приводят каждый раз, вот, где встречаются аяты подобные, то они говорят, что так надо понимать эти аяты. Но Ахли Сунна валь Джамаа говорит, что да, этот аят указывает на то, что останется Аллах. То есть, все, что на ней умрет, и останется лишь лик твоего Господа, обладающего величием и почетом. Да, здесь подразумевается, что останется только Аллах. Но почему упоминается лик Аллах? Почему не сказано «и останется твой Господь»? Почему говорится лик Аллаха? Здесь идет указание на то, что останется твой Господь, обладающий ликом, лицом. То есть на это указание. И поэтому в этом аяте упоминается лик, лицо Аллаха. То есть, когда нас тоже спросят, каково толкование этого аята, мы говорим, да, все, что на ней умрет, все, что на земле умрет, и останется лишь Аллах Всевышний, обладатель лица и лика, подобающего Его величию. Понятно, да? И если в этих аятах еще как-то могут они, например, истолковать и сказать, искажить смысл и сказать, что здесь не имеется в виду лик, здесь подразумевается просто сам Аллах, если в этих аятах это и получается, то вот в хадисах, которые мы упомянули, как там понимать эти хадисы, где говорится, и нету между людьми, то есть это уже араи, и между тем, чтобы они посмотрели на своего Господа, кроме как преграды, завес высокомерия на его лике. Как здесь понимать это? Или хадис другой, в котором говорится, его преградой, хиджаб это преграда, является свет. Если бы он его раскрыл, то величие его лика сожгло бы все, к чему простирается его взор. То здесь как понимать это? То есть эти хадисы и эти аяты указывают. Эти хадисы и аяты, они дополняют друг друга. Однако в этих хадисах ясно указывается на то, что имеется в виду под ликом именно лик Всевышнего. И если здесь возникнет вопрос по поводу этого хадиса, то что, например, высокомерие, подобает ли Аллаху высокомерие? Высокомерие, например, им не может описан быть человек. Это качество является скверное в человеке. Не подобает человеку быть высокомерным. Почему? Потому что человек является созданием. И человек не может по отношению к другому человеку проявлять высокомерие, потому что он ничем не лучше его. То есть он не был создан из чего-то особенного. Все люди, они произошли от Адама, а Адам был создан из земли. Начало каждого человека в земле. И сам каждый человек в отдельности появился из семени. Если каждый из, любой из людей увидит его, то будет испытывать презрение к нему. И всю свою жизнь он ходит вместе с нечистотами внутри. И когда умирает его, он тоже становится, то есть не самый неприятный запах, гнилое вот это мясо. И как он может проявлять высокомерие? На основании чего он может высокомерить? Что в нем есть, чтобы проявлять это высокомерие? И проявлять высокомерие к кому? К себе подобному? Из-за чего? В чем причина? Имущество. Имущество Аллах дает кому пожелает и лишает кого пожелает. Власть. Власть находится в руках Аллаха. Мы сами видим сегодня, даже если мы не прожили долгие сроки, мы видим, что Аллах дарует одним людям власть. Они обладают очень большой властью. Но проходят какие-то года, они умирают в униженном положении. И поэтому это не является причиной для высокомерия. Но Аллах Всевышний нет подобного Ему, и никто не оказывает Ему милость со своей стороны. И он обладает наивысшими атрибутами, и все находятся у него на попечении и зависимы от него, и высокомерие является качеством, подобающим его величию, потому что он не может равно. Как? Кто может относиться к Аллаху равно? Нету. Поэтому высокомерие подобает его величию. Дальше второй аят здесь имам приводит и говорит «Бальядаху мабсутатани», но его руки распростерты. Это был как ответ иудеям, когда они описывали Аллаха и говорили, что рука Аллаха скована. И мы не раз знаем, что иудеи постоянно говорят плохие вещи об Аллахе Всевышнем. То есть, например, когда призывают людей расходовать на пути Аллаха имущество, у них такой вопрос возникает: а зачем расходовать имущество, если Аллах богатый? Или он скуп? И в ответ им пришел аят «Бальядаху мабсутатани», но нет, его руки распростерты. То есть указывает на то, что Аллах Всевышний расходует. Расходует Аллах Всевышний, не описан таким качеством, как жадность. И в ответ им, из-за этих слова, Аллах Всевышний наказал их тем, что были скованы, о них говорится, да будут скованы их руки. То есть да будет в них жадность это. И в наказание за это они были испытаны, они были наказаны за эти слова этим, с жадностью. Если мы посмотрим сегодня на земле на людей, то самыми алчными людьми являются именно иудеи. Они не пренебрегают ничем. Любой путь, в котором они могут приобрести имущество, они идут по этому пути. Вне зависимости, это халал или это харам. Если они могут заработать имущество на убийстве людей, то они будут продавать оружие для того, чтобы убивались люди на земле, лишь бы заработать деньги. Если они могут заработать имущество на ростовщичестве, то есть давая деньги людям в кредит и забирая больше, то они делают это. На всей земле мы знаем, банки большие находятся в руках у евреев, у иудеев. Также, если мы посмотрим проституцию, то есть они не пренебрегают тем, чтобы женщину в аренду сдавать кому-то и за это деньги получать. Более того, они строят дома для этого публичные. То есть любой путь, через который можно добыть деньги, вне зависимости, он дозволен или запретен, они не пренебрегая делают это. Но, несмотря на то, что у них может быть очень много денег, вот это было им наказание от Аллаха, что Он сделал их скупыми. Когда они начали говорить о щедром Аллахе, на милости которой они и живут на этой земле, то есть милость Аллаха, Аллах все им дает, что у них есть, кто им дал, иной Бог, Аллах дал. И в наказание за то, что они сказали об Аллахе подобные вещи, Аллах наказал, что они сами стали скупы. И самыми скупыми людьми на земле стали иудеи. И ты не найдешь, что они расходуют. И если расходуют, то в желании обрести нечто гораздо большее. И здесь Аллах Всевышний в этом аяте описывается «Бальядаху мабсутатани» – «Его руки распростерты». То есть указывается на щедрость Аллаха. И также здесь атрибут Аллаха «Его две руки распростерты» указывает на то, что у Аллаха есть руки. Но опять-таки говорим, мы принимаем эти аяты и хадисы, однако, как и каждый атрибут и качество Аллаха, это подобает Его величию, и не схож Он со своими созданиями. Также Аллах Всевышний в Коране говорит много аятов, где упоминаются руки Аллаха. Аллах говорит: «Ма манаака ан тасджуда лима халакту биядай», что помешало тебе совершить земной поклон тому, что я создал своими двумя руками. То есть это к Иблису обращение. Что ему помешало? То есть опять утверждается атрибут Аллаха, как две руки. Или Аллах говорит в Коране: «Аулам яру анна халакна лахум мимма амилят айдина анаама». Не видят ли они, что мы даровали им из того, что создали наши руки? Не видят ли они, что мы создали для них из того, что сделали наши руки, скот? Или Аллах говорит: «Табарак аллази биядихи аль-мульк», благословен тот, во власти, у которого находится власть. Или Аллах говорит: «Биядика аль-хайру иннака аля кулли шейин кадир». Это об Аллахе говорится. В твоей руке находится благо, и ты над каждой вещью мощен. Или Аллах говорит: «Вассамавату матвиятум биямини», и небеса будут скручены его правой рукой. То есть очень много аятов приходит, в которых говорится рука, руки Аллаха. И каким образом это, как можно это отрицать? То есть много аятов. Если мы посмотрим на хадисы, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих из них клянется: «Валлази нафси биядихи», клянусь тем, в чьей руке находится моя душа. То есть опять-таки атрибут Аллаха, то, что у него есть руки. Или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, где говорит: «Правая рука Аллаха переполнена». То есть и рассказывает о том, что Аллах, разве ты не видел, сколько Он израсходовал с тех пор, как создал небеса и землю? То есть указывает, если мы посмотрим, что у нас окружает, что в этом дуне есть каждая вещь, будь то камень, вода, огонь, любая вещь, деревья, земля, дома, это все кем даровано? Аллахом Всевышним. Если мы посмотрим на то, всех, кто находится на этой земле, кто им дарует пропитание? Кто дарует всем людям пропитание? Аллах Всевышний всем дарует пропитание. Кто всем животным дарует пропитание? Если люди говорят, это заслуга наших рук, то кто, откуда это, как заслуга это рук человеческих будет? Ведь мы знаем, что человек может посеять что-нибудь на земле, и к концу года не будет урожая. Или будет урожай, и он, казалось бы, уже его должен собрать, и пойдет град, и нет урожая. Или Аллах Всевышний, если просто остановит дождь и будет засушливый год, то ничего не вырастет. То есть все является это милостью от Аллаха. То есть милость Аллаха безгранична к своим рабам. И также в этом хадисе в конце сказано, и в его другой руке находятся весы, возвышает, понижает и возвышает. Или в другом хадисе, когда описывается день суда, Аллах Всевышний, и говорится о дне суда, и в нем говорится, затем он возьмет своей правой рукой и скажет, где цари, где высокомерные, где тираны, затем скрутит землю своей левой рукой и скажет, я царь, где же высокомерные, где же тираны. То есть хадис про день суда, и опять-таки в нем описывается Аллах этим атрибутом как руки. Или Аллах Всевышний, где говорит в аяте «Валь-арду джами'ан кабдатуху яуман кияма» и вся земля будет всего лишь пригоршней в его руке. То все эти аяты и хадисы указывают на то, что Аллах Всевышний, у него есть этот атрибут, как руки. Мы признаем это и принимаем. Однако мы не углубляемся и начинаем не разглагольствуем о том, что описывают раз руки, значит они такие, и в них есть это, и в них есть это. Нет. Мы говорим только то, что нам до нас дошло в аятах и хадисах. Принимаем это и понимаем его так. И знаем, что Аллах Всевышний превыше всякого примера. И не схож со своими созданиями. Или, например, хадис, в котором говорится, воистину Аллах Всевышний сделает, в нем описывается, говорится о пальцах. Говорится, воистину Аллах Всевышний сделает небеса на одном пальце, земли на другом пальце, и деревья, растения на пальце, и сделает воду и грунт на пальце, и остальные создания на пальце. И этот хадис приходит, и там продолжение. То есть, опять-таки, утверждается этот атрибут Аллаха Всевышнего. И это понимание Ахлю Сунны, то есть приходят эти хадисы, приходят эти аяты, мы принимаем их и верим в них. Мы знаем об этом атрибуте только то, что сказал Аллах Всевышний. И не углубляемся в нем, и мы не можем его описать так, как не видели. И нам не дошло ничего, кроме того, что пришло в аятах и хадисах. Теперь те, кто отрицают это, они говорят, что, например, когда про судный день говорится, что Аллах Всевышний схватит небеса своей правой рукой и землю левой рукой, и они говорят и спросят, где же высокомерные, где же тираны, что эти хадисы в такой форме приходит для чего? Для того, чтобы устрашить. Для того, чтобы устрашить и понять ужас этого дня. Но сами по себе эти атрибуты не подразумеваются. То есть это просто красноречивая форма, в которой описывается день суда, чтобы человек понял, насколько будет ужасное положение, трудное положение для тех, кто разгневал Аллаха. Но на самом деле эти атрибуты не подразумеваются. И они толкуют, когда приходит рука Аллаха или руки Аллаха, они говорят, подразумевается мощь, подразумевается сила. И мы знаем, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, являлся самым красноречивым из людей. И для него не составляло труда описать каждую вещь так, как нужно ее описать. И если была необходимость просто в том, чтобы описать, что это будет ужасный день и трудный день, то он лучше кого бы то ни было из людей мог бы описать его. И если он описывает этот день подобным образом, то он говорит истину, и таким образом это и надо было описать. И ничего в этих хадисах и аятах лишнего нету. И это является атрибутами Аллаха. Да, это указывает на ужас этого дня. Для того, чтобы человек испугался, для того, чтобы человек боялся Аллаха, он понял величие Аллаха Всевышнего. Ведь эти хадисы, если мы посмотрим, они указывают на величие Аллаха Всевышнего. В котором говорится, что Аллах Всевышний сделает небеса на одном пальце, сделает земли на другом пальце, сделает все растения на пальце, сделает всех живые существа на пальце. Это же указывает на величие Аллаха. Если ты посмотришь сейчас на небеса, которые находятся над нами, то, что мы видим, то есть это же огромное создание. Или если мы посмотрим, сколько есть воды на этой земле, да? Суша, она меньшая часть на этой земле. Большая часть – это вода. И Аллах Всевышний сделает всю эту воду, все эти океаны на одном из пальцев. Или то, что Аллах Всевышний скрутит небеса своей правой рукой и скрутит земли своей левой рукой. То есть это указывает на то, что они будут ничтожны. Или от, когда одного из подвижников, радиаллаху анху, передается, он говорит, что семь небес и семь земель будут в руке у Аллаха подобно ячменному зернышку, подобно горчичному зернышку. То есть представьте, что вся эта земля, все небеса и все земли, семь небес и семь земель, все это вместе будет в руке Аллаха подобно горчичному зернышку. И это все эти хадисы указывают на величие Аллаха, чтобы человек понял, кто он такой. Чтобы человек понял, что все это, что окружает, да каким бы это гигантским для него ни казалось, оно ничтожно и мелочно у Аллаха Всевышнего. Или те хадисы, в которых говорится, что первые небеса, во вторых небесах подобны кольцу, которое брошено в бесконечной пустыне. И вторые небеса, в третьих небесах, подобны кольцу, брошенному в бесконечную пустыню. То есть это хадисы, которые указывают на величие вообще этих созданий. И если ты об этом задумаешься, а потом придешь к выводу, и все это будет, все семь небес и все семь земель будет в руке Аллаха, подобно горчичному зернышку. Это указывает на величие Аллаха Всевышнего. На самом деле, да, они несут себе цель, чтобы устрашить человека, чтобы он понял, что это будет за день. Однако, если бы была необходимость просто устрашить и не прибегать к этим словам, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прекрасно мог это так объяснить. И если он упомянул эти слова и описал Аллаха руками, то значит так это и требовалось от него. Ведь он же потом, когда был в прощальном паломничестве, он спросил, донес ли я до вас? Они сказали, да, он сказал, у Аллаха засвидетельствует. То есть все, что было необходимо донести, он донес. И не донес ничего от себя. Ма янтыку аниль хава. Он не говорит по своему пристрастию. Ин хуа илля вахюн юха. Это всего лишь откровение, которое ему внушается. Но здесь у нас может быть возникнуть такой вопрос. Иногда, если мы посмотрим аяты, то руки в единственном числе упоминаются, или хадисы. Иногда в двойственном, иногда в множественном. Как это понять? То есть, например, если мы посмотрим аят «Табарак аллази биядихи аль-мульку», «Благословен тот, в руке которого находится власть». Рука говорится. Или пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, клянусь тем, в чьей руке находится власть, в единственном числе рука. Теперь объяснение. Почему иногда в единственном числе? В единственном числе говорится для того, чтобы указать вообще на этот атрибут. Есть у Аллаха такой атрибут руки. Да, и здесь число само не подразумевается. Просто это аят и хадис, в котором указывается, что у Аллаха есть этот атрибут. Раз. Второе. Иногда приходит во множественном числе. Например, Аллах говорит во множественном числе. «Мимма амилец айдина» из того, что сделали наши руки. Или другие аяты, где говорится во множественном числе. Почему во множественном числе говорится? говорится во множественном числе для того, чтобы указать на величие Аллаха Всевышнего, на величие этих рук. Почему? Потому что, например, мы знаем, как ранее говорилось, что когда были аяты, в которых Аллах себе говорит во множественном числе «мы создали», «нахну халакна». Они сказали, вот видите, в этих аятах говорится во множественном числе, значит, имеется в виду, что богов много, Отец, Сын и Дух Святой. То есть у вас в Коране это подтверждается. Мы сказали, потом был ниспослан аят, опровергающий это. И во множественном числе Аллах себе говорит в Коране для чего? Для того, чтобы указать на свое величие. И поэтому в этих аятах, в которых говорится о руках, иногда приходят во множественном числе. Для чего? Не для того, чтобы этих рук много, а для того, чтобы указать на величие этих рук. Теперь третье. И приходят тоже аяты, в которых говорится в двойственном числе, или хадис, в которых говорится в двойственном числе. Это как понимать? Вот здесь число именно подразумевается. Где Аллах Всевышний, например, «Лима халякату биядай» – то, что я создал своими двумя руками. Или где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит про правую, что небеса будут в правой руке Аллаха, а земли будут в левой руке Аллаха. Тоже это указывает на что? Что число здесь подразумевается. То у Аллаха, Аллах описан тем, что у него есть две руки. А тот хадис, в котором говорится, и обе они являются правыми, ранее это разъяснялось и говорилось, что подразумевается, например, если мы говорим о человеке, да, что у человека есть правая и левая рука. Правая она правая, а левая левая. Левая названа левой, и это указывает на то, что она не такая сильная, она слабее, она менее ловкая, она не может делать те вещи, которые делаешь ты правой рукой. Да, например, ты можешь просто взять ручку и писать правой рукой, а левой рукой ты не можешь. Большая часть людей не может писать левой рукой. Или правой рукой ты можешь что-то нарисовать, в отличие от левой. Правой рукой ты можешь водить велосипед, а левой не можешь. То есть, правая и левая указывают на то, что правая рука полноценная, а левая не до конца. И в этом хадисе, когда говорится, его обе руки являются правыми, не для того, чтобы указать на сторону, однако для того, чтобы указать на полноценность. Имеется в виду, что обе руки являются полноценными, словно две правые. И что касается тех, которые отрицают и говорят, что под руками подразумевается, и они расходятся во мнении, что подразумевается. У них много истолкований того, что подразумевается под руками. И как Ибн Джарир, когда толкует эти аяты, он говорит, а что касается людей спора, ахлюль-джадали, то они разошлись во мнении, что подразумевается. То есть он их назвал людьми спора. Те, кто начинает истолковывать, говорят, не это, не руки подразумевается, подразумевается мощь и подобные вещи. И когда он перечисляет эти аяты, то есть они по-разному. Некоторые из них говорят, что под рукой подразумевается милость. Это образное выражение, в котором несет смысл милость Аллаха. И приводит пример «Бальядаху мабсутатани» и обе его руки распростерты. Здесь имеется в виду не сами руки, имеется в виду милость. Или говорят, под рукой подразумевается мощь, кудра. Или разные другие толкования приводят этому. И в конце Ибн Джарир уже приводит толкование Ахлю Сунны и говорит, что под руками подразумеваются руки, и приводит множество аятов хадиса. Также, если мы даже посмотрим на те доказательства, которые они приводят, как шейх Ислам рахмахуллах сказал, что какое бы доказательство из Корана не привели заблудшие как довод для себя, из этого же доказательства я им докажу их ошибочность, того, что они ошибаются. Потому что Коран не пришел с ложью. То есть невозможно использовать истину как довод для лжи. И даже этот аят, где они говорят «Бальядаху мабсутатани», обе его руки распростерты. И те из них, кто говорят, что подразумевается милость или подразумевается мощь, почему сказано «обе его руки распростерты»? Обе его милости распростерты тогда получается. Если вот так взять этот аят, если они говорят, то рука – это милость. Хорошо, это говорит о том, что обе его милости распростерты. У Аллаха только две милости есть? Или обе его мощи? Только у Аллаха две мощи есть? Нет. И наоборот, если посмотрим аяты, хадисы указывают то, что милости Аллаха безграничны. Или другое, «Лима халакту биядайя». То, что я создал двумя своими руками. Если его истолковать, этот аят, то, что я создал двумя своими милостями. Или создал двумя своими мощами. То у Аллаха есть только две мощи. И тоже вопрос возникает. Когда Аллах Всевышний говорит Иблису, и это упрек Иблису идет, почему он не сделал земной поклон Адаму, когда Аллах Всевышний приказал ему... Какая особенность упоминается для Иблиса, почему он должен был сделать это? Какая есть особенность в Адаме, которая упомянута в этом аяте? «Лима халакту биядей» – то, что я создал своими двумя руками. То есть особенность Адама заключалась в том, что Аллах Всевышний создал его своими руками. Иначе в чем как бы заключалась бы его особенность? Аллах Всевышний создал Иблиса тоже своей мощью. Создал ангелов, тоже своей мощью, джиннов, шайтанов, земли, небеса, тоже своей мощью создал. И в чем же тогда особенность Адама? Получается, этот аят на что указывает? На какую особенность? Этот аят, значит, тогда не имеет смысла. То есть, не указывает ни на какую особенность Адама. То есть, из этого мы понимаем, что вот эти аяты, если где-то они и могли бы обольстить людей, сказать, что здесь подразумевается милость или мощь, или подобные вещи, то как же они могут разъяснить это, где упоминается в двойственном числе? Дальше имам Ибн Кудама разбирает другой атрибут Аллаха, говорит о другом атрибуте Аллаха. Это как атрибут душа и приход. И он говорит: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقوله تعالى وجاء ربك. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. Он говорит, и слова Всевышнего, которые сообщают о Иисе алейхиссалям, что он сказал: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Я знаю, ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю то, что в твоей душе. И слова Всевышнего: وجاء ربك, и пришел твой Господь. И слова Всевышнего: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. Разве они ждут того, что придет Аллах? И первым он приводит аят, в котором говорит об атрибуте Аллаха, о душе Аллаха. И приводит аят, в котором передаются слова Аисы, упоминаются слова Аисы, алейхиссалям, где говорится: «Та'ляму ма фи нафси», «Ты знаешь то, что в моей душе», «Вала а'ляму ма фи нафсик», «А я не знаю то, что в твоей душе». То есть ясно указывается на атрибут Аллаха как душа. И есть тоже другие аяты, в которых говорится об этом атрибуте Аллаха. И опять-таки мы говорим, что это качество атрибута Аллаха подобает его, он таков, какой подобает ему его величию, и он не схож и не подобен своим созданиям. И эти, и дальше он упоминает аят, в котором говорит: «Оджа Роббук, и придет твой Господь, Галиан Зуруна Илля Ан Айятиахумуллах». Неужели они ждут того, чтобы к ним пришел Аллах? То есть приход Аллаха очень часто употребляется в Коране, приходят аяты, в которых говорится об этом атрибуте, где Аллах говорит, например: «Халь янзуруна илля айятихумуллаху фи зулалим минал гамами валь малайка». Бакара, 210 аят. Неужели они ждут того, чтобы пришел Аллах, осененный облаками, и ангелы? Или другой аят: «Халь янзуруна илля ан таатиахумуль малайкату ау яатия роббука ау яатия баъду аяти роббик». Неужели они ждут того, чтобы к ним пришли ангелы, или пришел твой Господь, или пришли некоторые из знамений твоего Господа? То есть очень много аятов, в которых упоминается этот атрибут Аллаха, приход Аллаха Всевышнего, то есть о дне суда идет речь. И это Ахлю Сунна верит в этот атрибут, описывает Аллаха этим атрибутом, говорит о нем только то, что пришло в аятах и хадисах, не переходя границы. Но другие есть заблудшие течения, которые отрицают это. И даже в толковании Корана они говорят, что единогласное мнение среди ученых существует в том, что непризнание прихода Аллаха, что здесь не это подразумевается. Аллах не приходит и Аллах не уходит. И даже передается, что когда где-то споры были, один был из Ахлю Сунны, другой был из заблудших, и заблудший сказал: «Я не верую в Господа, который приходит». То есть проявляя неверие в Господа, который приходит. И тот, кто был из Ахлю Сунны, сказал: «А я верую в Господа, который делает то, что Он пожелает». Почему они отрицают? Потому что они говорят, что если ты скажешь, что Аллах приходит, то, во-первых, в этом есть уподобление. Уподобление созданием. То, что изменения и подобные вещи не подобают Аллаху Всевышнему. И даже некоторые из них, поздние, которые пришли, они сказали, что относительно прихода Аллаха есть два толкования. И первое они из них приписывают салафам, правильным предшественникам. Они говорят, что касается первого, то толкования, то они брали его, как оно приходит, не говорили о нем и не знали его сущности, и говорили о том, что они не знают, что имеется в виду. И не разговаривали об этом, и возвращали знания об этом Аллаху. То есть они не описывают, это не слова салифов. Салифы принимали эти аяты и хадисы, как они приходят. Если Аллах Всевышний описал себя этим, то оно так и есть. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверных хадисах описал этим Аллаха Всевышнего, то оно так и есть на самом деле. Мы принимаем это, веруем в это, не переходим границы, описывая чем-то от себя. И сущность на самом деле, как это будет происходить, известно лишь только Аллаху Всевышнему. И второе мнение, то, что они приводят, это мнение людей Тауиля, Ахлюль Калям, и они уже разногласят между собой, что имеется в виду под приходом Аллаха. Так они некоторые говорят, что подразумевается под приходом Аллаха: придет дело твоего Господа, повеление твоего Господа. Как, например, один из них, Захид Аль-Каусари, который многие из книг проверял, как шейх Ибн Джибрин, рахимахуллах, говорит, он больше в них испортил, чем проверил. И у имама Аль-Байхаки есть книга Аль-Асма ва Сифат, то есть о именах и атрибутах Аллаха, и он ее как бы проверил, но на самом деле только испортил. И он, когда доходит место, где упоминается этот атрибут Аллаха, «Халь янзуруна илля айятияхум Аллах», неужели они ждут того, что к ним придет Аллах? Он говорит, здесь подразумевается, в виду придет повеление Аллаха. Подобно тому, как это Аллах говорит в другом аяте, «Халь янзуруна илля антаатияхум Аль-Малайкату ау ятия Роббук». Неужели они ждут того, что придут, что к ним придет, придут ангелы, или придет ауятия амру роббик, или придет повеление твоего Господа? Они говорят, в этом аяте, где говорится, что придет Аллах, имеется в виду, придет повеление Аллаха. Откуда мы это взяли? Потому что в другом аяте в Коране приходит, неужели они ждут того, что придут ангелы, или придет повеление, или придет повеление твоего Господа. То есть, раз там так сказано, значит и здесь так подразумевается. Однако Ахлю Сунна говорит, да, если в одном аяте сказано, что придет повеление Аллаха, мы принимаем это. Однако это не делает обязательным то, что в другом аяте, где сказано, придет Аллах, придет ваш Господь, почему мы должны понимать, придет повеление Господа? Что мешало Аллаху сказать в этом аяте точно так же, если смысл такого же? Из этого что мы понимаем? Да, если в тот аят, где говорится, придет повеление Господа, мы принимаем. Да, имеется в виду, придет повеление Господа. И если здесь аят, в котором говорится, придет Господь, мы говорим, нет. Здесь в этом аяте мы понимаем так, как он пришел. Не добавляем что-то от себя. И также в хадисе, в котором, например, говорится о шафаате, то, что люди придут к Адаму и будут просить, чтобы он заступился, для того, чтобы пришел Аллах и рассудил между созданиями. То есть, опять-таки, шафаат будет просить Адама, сначала, потом следующих пророков, чтобы он сделал шафаат, заступился, чтобы пришел Аллах. И в конце этого хадиса, как говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пойдет в земном поклоне и будет восхвалять Аллаха похвалами, которые он не восхвалял никто до этого и не знал. И ему что будет сказано? О Мухаммад, подними свою голову, проси, и тебе будет даровано, заступайся, будет принято твое заступничество. И это на что указывает? То, что Аллах Всевышний придет. То есть этот хадис тоже в нем доказывается на то, что Аллах Всевышний придет. То есть понятно, да, здесь имам Ибн Кудама сначала упоминал высказывания некоторых ученых, имамов, Ахлю Сунны, великих, о атрибутах Аллаха, о том, что мы принимаем их, не отрицаем их. Здесь он конкретно уже некоторые из аятов упомянул, в которых упоминаются атрибуты. И то, каково понимание у Ахлю Сунны валь-Джамаа, праведных предшественников, для этих аятов и для этих хадисов. Мы принимаем их, как они пришли. Если Аллах в Коране описывает себя тем, что у него есть лик, то мы принимаем это. Если Аллах Всевышний описывает себя в Коране тем, что он придет в день суда, то мы принимаем это и верим в это. Однако, в то же самое время, мы не углубляемся и не начинаем от себя что-то говорить об этих атрибутах, что лик Аллах таков или таков, или Аллах придет таким-то или таким-то образом. Мы говорим только то, что пришло, и не переходим границы этого. И твердую убежденность имеем в том, что каждый из атрибутов Аллаха подобает Аллаху Всевышнему. И когда мы говорим, например, знание Аллаха же отличается от знания создания. То есть человек может не знать многие из вещей. Он даже не может не знать то, что происходит в соседней комнате. Человек даже, когда разговаривает с кем-то, не знает на самом деле, что имеет в виду и какие мысли у того, с кем он какие-то дела имеет или разговаривает. Или мы знаем, что человек, зрение его ограничено. Он может видеть на какие-то десятки, может сотни, и то через какое-то расстояние он уже не может нормально разглядеть предметы. В отличие от зрения Аллаха Всевышнего, который видит поверх семи небес и великого трона то, что делает
его создание. И даже если зернышко будет внутри скалы, Аллах знает об этом. И подобно тому, как каждый из атрибутов Аллаха, знание, зрение, слух, человек слышит какие-то вещи, которые непосредственно близко к нему находятся. То есть эти звуки, которые непосредственно близко к нему. И даже иногда, когда он разговаривает с кем-то, он не до конца некоторые слова упускает, не слышит, хотя рядом находится. И слух Аллаха Всевышнего не подобен слуху создания, отличается. Несравненная разница есть. Он слышал поверх семи небес великого трона, как женщина пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и жаловалась на своего мужа, который сказал: «Ты для меня подобна спине моей матери». И подобно этому и все остальные атрибуты Аллаха, будь то слух, зрение, лик, путь, приход в день суда, подобает его величию и не похож на атрибуты его создания. Надеюсь, вы поняли сказанное, иншаллах. На этом сегодня, иншаллах, ограничимся. Джазакумуллаху хайран, братья. Терпение. Субханакаллах.